Добрый вечер, друзья. Начнем с объявления. Годовщина нашей передачи, которая, как вы знаете, впервые вышла в эфир 7 ноября 1987 года, на 70-летие октября, в этом году календарно выпадает на субботу 6 ноября. В этом году, как обычно, мы будем ждать ваших телефонных звонков, но разница в том, что теперь у нас есть корреспондентский пункт в Москве. И вот там и будет сидеть наш представитель Алексей Татищев, которому можно будет позвонить заранее, с тем, чтобы, может быть, мы вам во время передачи смогли бы позвонить из Лондона. Итак, в субботу, 6 ноября, он будет сидеть в корпункте у телефона с 16 часов по московскому времени. И я вам сейчас даю телефоны, берите карандаши, ручки, а если нет ни того, ни другого, можно быстро обжечь спичку и угольным обожженным концом что-то начирикать на стене. Итак, телефон в Москве 941-8606, 941-8606 или 07 или 08. Итак, ждем ваших звонков в субботу, 6 ноября, и звонить надо в Москву, где на другом конце телефона будет сидеть Алексей Татищев.
Меня вы, конечно, не упомянули.
Леонид Владимирович, вам сейчас дается возможность рассказать о себе своими словами.
Не понимаю, вот еще что за себе рассказывать, пусть обо мне говорят другие.
Хорошо, тогда я сделаю такое сообщение. В начале ноября Леонид Владимирович едет по общественным делам в Москву, его здесь с нами не будет, но будет линия из Москвы, и Леонид Владимирович будет оттуда нам московскую всю обстановку освещать и докладывать. Так что, в принципе, может быть, даже и с ним кое-кому удастся поговорить в субботу при желании. А теперь с официальным объявлением покончено. Переходим к нашей передаче. Всякий бывший советский человек, помнящий общественную жизнь последних 2-3 десятилетий, наверняка не забыл всех этих многочисленных и официальных обществ дружбы с различными странами. Однако мы всегда знали, что люди или силы, которые стояли за этими обществами дружбы, напоминали скорее английскую поговорку, что с такими друзьями и врагов не надо. Но с концом советской власти будущее этих обществ становится неопределенным. Это, так сказать, с российской стороны. Но здесь у нас, в Великобритании, есть своя традиция, есть свое понятие дружбы и есть, конечно же, свое общество дружбы и связи с Россией. У нас ничего не меняется, за исключением его дирекции. И вот новый директор общества, вернее, Центра Великобритании и России, Иэн Эллиот, сегодня в гостях, и с ним его супруга Элизабет Робсон, которую мы знаем как коллегу, она работала у нас в русской службе долго, но теперь возглавляет украинскую службу этажом выше. И вот этих гостей мы сердечно приветствую себя в студии.
Спасибо. Спасибо за
приглашение. Сева сказал нового директора общества. Дело в том, что мы все знали и знаем предыдущего директора Джона Робертса. И, наверное, его имя будет упоминаться несколько раз сегодня в разных контекстах.
А у вас есть какие-то воспоминания?
Да, очень яркие. У меня прямо замечательная история. В 1984 году в Лондоне, это было большое событие, выступало трио Ганелина. Эти гастроли было очень трудно организовать. И они приехали сюда на несколько концертов. В Лондоне был один единственный концерт. И до этого концерта я пошел к Джону Робертсу и сказал ему: вот, слушай, такое дело, приезжает группа, наверное, вам будет интересно. У меня где-то было беспокойство, что будет мало зрителей. Я так подумал, ну, советское трио, кто придет, на него никому не интересно, и я пошел к нему. Но он устроил совершенно невероятную вещь. Он согнал на этот концерт так много народу, что настоящим любителям джаза не хватило билетов. Это был первый случай в истории джазовой музыки Лондона, когда у входа в концертный зал спекулянты продавали билеты, и английские, лондонские музыканты были, конечно, очень недовольны тем, что произошло. Но все это произошло благодаря тому, что вот на этот концерт пришло все советское посольство, они занимали первые три ряда. Затем весь британский художественный совет, они занимали следующие три ряда. И затем общества, Великобритания, СССР, которые занимали, наверное, 20 следующих рядов. После этого сидели сотрудники русской службы BBC. Но музыкантов билетов не хватило. И вот с тех пор, когда я встречаю Джона Робертса, мы всегда шутим на эту тему.
Я должен сказать, что эта ассоциация, как она тогда называлась, ассоциация Британия-Россия, она была очень своеобразным оазисом в Лондоне. Очень своеобразным. Почему своеобразным? Потому что, с одной стороны, это британская, вполне британская организация. Целиком британская, имеющая связи с Foreign Office, то есть с Министерством иностранных дел, и с университетами, и с кем хотите. Очень британская организация, а ведь все-таки была, ну, если не холодная война, то конец холодной войны, и отношения были очень часто весьма напряженные. Вспомнить только 83-й год, когда вот устанавливали ракеты крылатые и Першень-2, страшно враждебная атмосфера нагнеталась в России против этого. А в номере 14 по Гровнер Плейс атмосфера всегда была другая. Атмосфера всегда была дружественная, всегда была милая. Даже когда приходили посольские люди, они как-то чувствовали себя немножко по-другому, чем во всех других местах Великобритании. Понимаете? Но здесь очень тонко, но ясно давали понять, что здесь хотят дружить с русскими людьми, да, а не с русским правительством.
Это, конечно, очень важно.
А, гости услышали голос. Я только хотел сказать, что у нас атмосфера на передаче такая гостеприимная, что мы гостям не даем даже слова сказать. Начали сами первые.
Мне, конечно, очень приятно слышать всю эту информацию о нашей организации, и я очень рад, что у вас такие хорошие воспоминания.
И вам, конечно, придется соблюдать традиции.
Обязательно, обязательно. Хотя я до какой-то степени революционер, я все-таки уважаю традиции.
Но тут у слушателей возникает масса мысленных вопросов, что за новый человек стоит во главе общества. Я думаю, что первая пластинка в каком-то смысле прольет свет, если не на вас лично, то, во всяком случае, на семейный ваш фон, на вашу семейную историю. И вот о первой пластинке вы скажете нам сейчас несколько слов, если можно.
Ну, дело в том, что мой папа пел хорошим басом, и он стал членом известного шотландского хора. Это хор города Глазго, Glasgow Orpheus Choir. И, конечно, нам, как дети, было немножко скучно слышать, как он говорил об этом. И он ежедневно пел, и даже незаметно было. А когда умер, конечно, заметно было из-за молчания. Но, слава Богу, пластинки есть, и мне всегда очень приятно слышать это.
Так, это шотландский, это хор, город Глазго, как он назывался этот хор?
Glasgow Orpheus Choir.
Есть русская такая традиция хоровая, баса всегда в хоре уважают, потому что знают, что много есть на свете теноров, много всяких контральто, но низкий бас — это всегда уникальное существо, уникальный голос, уникальный человек. И вот партию, которую, видимо, ваш отец выпевал, мне в наушниках была слышна с пластинки.
Очень приятно.
Потому что бас стоит отдельно.
Папа такой же сказал, но он, конечно, не объективно с этой точки зрения.
Нам бы сейчас заглянуть в историю вообще британо-советских отношений. Я, как ни странно, сейчас занимаюсь сейчас исследованиями вообще англо-русских отношений. То есть это времена Иоанна Грозного, 1553 год, Хью Уиллоуби, первое путешествие, попытка открыть путь в Китай, кораблекрушение в районе Архангельска, связь с Иоанном Грозным и так далее. Но, так сказать, вот в рамках вашей организации все это началось где-то в конце 50-х годов, как я понимаю. Это что,
59-м году.
Это была ли организация английского общества ответом на те, как вот мы сегодня вначале говорили, зловещее общество дружбы, которое организовывались с той стороны?
До какой-то степени, да. Но, конечно, тоже надо было признать, что Советский Союз все-таки сверхдержава, очень важная страна. И просто делать вид, как будто не существует, тоже неправильно. И так это не просто ответ этим организациям, но это что-то положительное. Это чтобы дать нормальному британскому гражданину возможность познакомиться с нормальными русскими людьми или с писателями, которые честно, то есть сравнительно честно говорили.
Да, были такие, конечно.
На сегодняшний день что из себя представляет организация? Ну, нас, во-первых, интересует, есть ли у вас членство в Англии и кто туда входит. Ну, вот можно даже с этого начать.
Вот да? У меня есть членский билет, и я деньги плачу каждый год. Меня это тем более должно интересовать.
Но не только из-за этого бы.
Не только, но и...
Лена, уважаю.
Леонид Владимирович, вас любят не только за это.
Леонид Владимирович, тогда к вам вопрос. Что вы за свои деньги имеете?
Вот это очень интересно, действительно. Я за свои деньги имею выбор всяких встреч, вечеров, различных событий, которые происходят непременно с участием российских гостей. И вот это самое интересное. Извините, мне неудобно перед Яном это сказать, но сегодня это стало как-то даже менее интересно в связи с тем, что общая лавина контактов очень широкая, а когда-то это был единственный путь, единственное место, где приезжали российские гости, и можно было с ними говорить откровенно или более или менее откровенно. И это было замечательно. Вот за это я и охотно платил, и продолжаю платить деньги, потому что, конечно, все встречи, которые сейчас происходят, они тоже, как правило, очень интересны.
У вас было своего рода абонемент в филармонию.
Если хотите.
Хорошо. Кроме людей, которые входят в ассоциацию на правах подписчиков и членов общества, что у вас там еще происходит? Во-первых, где вы располагаетесь? Потому что сейчас много людей приезжают в Лондон, и мало ли кто-нибудь захочет вас разыскать.
Ага. Ну, найти нас, конечно, очень просто. Можно найти адрес в телефонной книжке. А мы находимся как раз через улицу от Бакингамского дворца. И так, если мы не на схеме Лондона, дом королевы, конечно, есть.
Но вы напротив сада, как бы, не самого дворца.
Да, напротив сада.
Напротив сада.
Сева, а вот это общество, у него есть еще одна... Очень интересная, один интересный вид деятельности. Вот, например, Леонид Владимирович наверняка приглашался туда читать лекцию. И я там читал лекцию даже, по-моему, не один раз. И я был очень удивлен, меня пригласили, да, я согласился говорить о русской новой музыке. Я взял с собой пластинки какие-то, я даже не представлял себе, что это будет. И я очень удивился, я увидел довольно большую аудиторию. Во время этой лекции никто не ушел. Все слушали с огромным интересом и музыку. Более того, самое интересное началось после лекции. Буквально не отпускали, задавали всевозможные вопросы. И это были, я бы сказал, очень интеллигентные английские люди, интересующиеся событиями в России.
Алексей, как сказала бы моя маменька, вы предстали сегодня передо мной новой гранью.
Так вот, я хочу сказать, что это общество проводит постоянную программу вот таких лекций и бесед, которая идет на протяжении, скажем, всего сезона, осенью, зимой, видимо, и там заранее составляется программа лекций на самые разные темы. И очень часто эта программа вывешивается у нас в коридоре BBC.
Но лучше мы спросим Яна, что нам грозит. Какие ближайшие мероприятия будут в обществе?
Ну, уже ясно, что Джон Робертс знал, как и где найти хороших докладчиков. И надеюсь, что мы и сейчас продолжаем эту традицию. Вот недавно к нам приезжали из Москвы некоторые очень интересные политики и выступили с докладами о нынешнем положении в Москве и в стране вообще. Вот, например, Ирина Хакамада, которая является генеральным секретарем партии экономической свободы.
Партия экономической свободы, да.
И она тоже является основателем бирж в России. И, конечно, нам было интересно слышать об этом. И было даже более интересно, по-моему, нашим специалистам, потому что у нас были заседания у нас в Банк Англии, в Lloyds в Лондоне и на бирже здесь, в Лондоне. И так мы организуем такие связи, чтобы интересно нашим гостям и интересно нашим специалистам здесь, в Лондоне.
Элизабет, а вы ходите на мероприятия?
Ну, конечно, надо поддержать мужа все-таки. Ну, и кроме, не только поэтому. Я и раньше ходила.
Дело в том, что Элизабет Робсон – одна из лучших переводчиц устных и каких угодно, переводчиц англо-русских в обе стороны. И поэтому в этом обществе всегда стоит проблема перевода. Когда ты получаешь список мероприятий, то вдруг написано, это будет, оратор будет говорить по-русски, будет перевод, или оратор будет говорить по-русски без перевода. Уже сразу это определяет аудиторию. Вот. Но очень часто это бывает с переводом, и Лиз одна из тех, кто замечательно переводит слово в слово русских гостей.
Леонид Владимирович, ну вот подумайте о такой вещи. Мы, у нас сегодня с нами за столом сидят англичане и говорят по-русски. Они говорят так хорошо, что у нас даже не хватило ума представить их с этой стороны, то есть сказать, что это редчайшие люди, англичане, которые говорят с нами на равных по-русски.
Чистые британцы, скажем так, чтобы обойти слово англичане, поскольку...
Это очень важный момент.
Шотландца можно этим и обидеть.
Да, поскольку Иэн Эллиот...
Это вы уже хорошо знаете.
Чистый шотландец, в юбке я его, правда, еще не видел. Но в Шотландии вы ее носите, Иэн, или нет?
Носил когда-то, но, к сожалению, когда был мальчиком. А это довольно дорого стоит.
Носить юбку?
Ну, костюм у вас есть дома, висит на всякий случай.
Галстук есть и шарф в клетках. А у каждого клана, у каждой семьи есть свои собственные клетки.
А у вас рисунок?
А у вас, да. У вас как клан называется ваш?
Эллиот.
Эллиот, да?
Да.
Потому что наш домашний клан – это Макай.
Ага.
А и, клан... у меня шарфик.
Поздравляю, да. Это очень красивые клетки.
Да.
А клан моей мамы – Маклейн. Итак, у меня три разных сорта.
Три клана.
Три, да.
Ну, вы, конечно...
Два от Маклейна и...
Ян, вы, конечно, бывали в доме Вальтера Скотта.
Ну да.
И там ведь...
Сосед. Скотты жили рядом с Эллиотом.
Скотты жили рядом с Эллиотом. На реке Твид тоже. Да, это там протекает река Твид. И вот там, в вестибюле, он на потолке врезал гербы кланов своего отца и своей матери. Дело в том, что со стороны матери все было в порядке. Там 7 кланов, 7 гербов, и это считалось, это 7 с каждой стороны, это считается очень родовито. А со стороны отца было только 3, которые он нашел. Так что сделал Вальтер Скотт? Он на 4 таких пластинках, ты нарисовал облака. Мол, это все в облаках. Да.
Ну, тут самое время Бетховена заслушать. Я думаю, что, Ян, поскольку вы выбрали музыку, вы ее нам сейчас и представите. Это вот увертюра к Эгмонту.
Ну, мы, шотландцы, очень любим идеал свободы. И, конечно, Эгмонт именно свящается свободой.
Увертюра к Эгмонту Бетховена. История шотландско-английских отношений для наших слушателей, во всяком случае, я знаю, для многих из них на собственном примере, представляется несколько туманно. И хотя последние 200 лет отношения, так сказать, более-менее налажены, но был такой период в истории, когда, условно говоря, общество шотландско-английской дружбы существовать бы не могло.
Да, да, было такое время, конечно. И мы, шотландцы, очень гордимся, что после всех битв это все-таки был шотландский король, который стал первым королем Англии, Шотландии, Якоб VI Шотландии, Якоб I англо-шотландского.
Это какой же год, если нам напомнить историю примерно?
В 1603 году. После смерти Елизаветы I.
Недавно.
Недавно.
Ну, в Англии 390 лет, это ерунда. Я тут приехал в какую-то деревню под Бристолем, и она семье принадлежала, земля вокруг этой деревни, назад на 22 поколения, что-то на 800 лет. И там было в имении все эти портреты предков вывешены. И тут я понял.
А я, когда первый раз попал в Эдинбург, то я устроил... Меня просто дали мне гостиницу, которая, когда я увидел ее название, у меня челюсть отвалилась. Гостиница называлась, ни больше, ни меньше, «Лермонт».
Да.
И я, значит, стал спрашивать, а что, это тот же самый? Да, говорят, тот же самый. Оказывается, Михаил Юрьевич Лермонтов по одной линии шотландец.
Содержатель гостиницы.
Я раньше, конечно, очень гордился своими предками. А потом, как историк, начал изучать от первых источников. и узнал, что они все бандиты, убийцы. А может быть, Лиза расскажет очень интересный анекдот по этому поводу.
Да, когда мы решили жениться, значит, мы нашли историю той части Великобритании, где находится граница между Шотландией и Англией, потому что мои предки исходят из той северной части Англии, которая как раз на границе. А у Яна семья с той стороны, так сказать. Мы читали, значит, и они постоянно воровали друг у друга, коровы, жены, непонятно что. А потом было перемирие, и был договор между английским королем и шотландским, что вот будет мир, и что будет вроде бы милиция, которая будет патрулировать там, чтобы был мир, спокойствие и так далее. И там было написано, последняя фраза этой главы, что вот Элиоты в последний раз напали на Робсоны.
Это замечательно.
А может быть, не последний раз?
Ну вот, как казалось, не совсем последний раз.
Ну, откровенно говоря, если уж дело прошлое, я присутствовал на свадьбе Элизабет и Яна. Это было 23 года назад. И этой истории я не знал.
Да, мы тогда, может быть, не особенно афишировали. Но так как мы 23 года мирно и спокойно жили вместе, можно об этом рассказать и смеяться.
Таким образом, ваша семья всем историческим ходом развития страны была предопределена.
Судя по всему.
А дети наши, конечно, британцы настоящие. Я шотландец, Лиза англичанка, дети британцы.
Скажите, пожалуйста, а вот русский язык вы учили раздельно до свадьбы. Так сказать, это у вас интересы были одинаковые до того еще, как вы были знакомы друг с другом?
Не совсем. Я был историком и очень интересовался историей России и политикой России или политикой СССР. А Лиза — литературовед.
Да, я занималась литературой. Но как мы познакомились, по-моему, Ян должен рассказать. Я рассказала, как мы женились.
Забыл. Это, кажется, на корабле. Или чуть до этого.
Даже раньше, даже раньше.
По пути в Ленинград.
Ага, тоже Россия замешана.
Вы были стажером в ЛГУ, в Ленинградском государственном университете.
Ну, пароход ведь плывет довольно долго в Россию, 5 дней.
Ну да.
Время познакомиться, в общем-то. Ну, там была целая группа, естественно.
Этого я тоже не знал.
А вы где учили, Лиз, где вы учили русский язык?
Я училась в Оксфорде.
А вы где?
В университете Глазго.
Вот с тех пор, как вы учили русский язык в университетах, программа обучения русскому языку, она, по-моему, то сокращалась, то расширялась опять. Она зависит отчасти от интереса студентов к изучению языка, отчасти от исторического фона происходящего и политической конъюнктуры. Что сейчас примерно происходит в этом отношении?
Опять, по-моему, развивается нормально. И интерес в России растет, по-моему.
Да, это очень интересно, как это следит за политической эволюцией, так сказать, с СССР и теперь Россией. Был подъем, когда Сталин умер, Хрущев пришел к власти, как будто все двери открывались, и студенты буквально рылись изучать русский язык, и все университеты организовали отдел и так далее, и так далее. Потом много лет Брежнев и так далее, и как-то было менее интересно, решили, что скучно, и стали закрывать, потому что не было спроса, ну, ведь капитализм, спрос и так далее. А теперь, после Горбачева, все изменения, и опять подъем. Так что сейчас надеемся, что это все-таки на более солидной основе сейчас.
Да.
Значит, у Иена, как у директора общества, будет много работы.
Кстати, мы говорим об обществе. Это не общество, это сейчас центр. Иен, расскажите про метаморфозы названия.
А вот, кстати, да, расскажите быстро о метаморфозе
названия. Ну, это было до меня, но было решено сразу же. И, по-моему, совершенно правильно Джона Робертса что после падения СССР нельзя иметь общество Великобритании и СССР. И так очень быстро и эффективно он все организовал, чтобы это общество стало центром Великобритании, России. А после этого мы решили, что надо все-таки иметь контакты не только с Россией, а тоже с Украиной, с Казахстаном и с другими странами независимыми. И так у нас вторая организация, Британский центр Восток-Запад.
То есть теперь это будет называться, та же самая организация будет называться Британский центр Восток-Запад?
Да, но это две организации.
Это будет отдельная организация?
Да, отдельно.
Ну, вы тоже будете во главе?
Да, имею такая честь.
То есть вы будете во главе двух сразу организаций? А позвольте, вам зарплату удвоят?
К сожалению, нет. С этой точки зрения у нас в Британии не так уж щедро смотрят на это.
Вы знаете, понятие Востока – понятие растяжимое. Можно начать с Дальнего Востока и все время приближаться к себе. Я вам сейчас хочу предложить музыку Ближнего Востока, то есть Германии. Вы, может быть, для нас сейчас и объявите. Это вот Вагнер у нас на очереди. Может быть, вы даже название с хорошим немецким акцентом зачитаете вот там. Это вот здесь.
Не знаю насчет акцента, но называется «O du mein holder Abendstern». Это от оперы «Танхойзер».
Замечательно. «Du mein Holder Abendstern». Нет, «Abendstern».
«Abendstern»,
да. «О, моя защитница», как перевел Леонид Владимирович, «Вечерняя звезда» из Вагнера. А сейчас мы переходим к нашим постоянным рубрикам. Алексей Леонидов бросит взгляд на события недели, привлекшие его внимание.
Было бы эффектно, наверное, рассказать какую-нибудь историю об истории британо-советских или русских отношений. Но сегодня этого не будет. Мое внимание привлекла обычная история, в которой было несколько чрезвычайно редких поворотов. И об этом я хочу рассказать сегодня. Мы знаем пословицу «правая рука не знает, что делает левая». Вот представьте себе ситуацию. Английская фирма банкротится. Туда приглашается ликвидатор. Мы в прошлом не раз обсуждали эту профессию. Ликвидатор должен собрать все активы фирмы и раздать их должникам. После этого начинается расследование. А еще через несколько недель эта фирма получает королевскую награду за высшие достижения в экспорте за 1991 год. Эта ситуация не вымышленная, а настоящая. Вчера в лондонском суде слушалось дело бизнесмена Джеффри Левита, 36 лет, который был совершенно помешан на детских игрушках. Детские игрушки значили для него больше, чем что-либо другое в жизни. Казалось бы, какая может быть связь между детскими игрушками и мошенничеством? Всего за 7 лет Джеффри Левит превратил свое хобби в гигантский процветающий бизнес. Он жил жизнью миллионера. У него были офисы в Нью-Йорке и Лондоне, свои особняки, целый гараж машин. Он перемещался между Лондоном и Нью-Йорком исключительно на самолете «Конкорд». Когда фирма лопнула, то ликвидатор обнаружил, что активов всего 800 тысяч фунтов, а долгов 15 миллионов. Кто же потерял эти деньги? Оказывается, в основном два банка – National Westminster и Midland. Позвольте, но как же это может быть? Неужели в банках работают такие идиоты, что они не видят, кому можно давать деньги, кому нельзя? Но Джеффри Левит оказался не просто хитрецом. Он пришел в банк с фальшивыми бумагами и уговорил банк финансировать его предприятие. Затем он проделал то же самое с другим банком. Взял эту ссуду и отдал ее первому банку. Затем он пошел в третий, и так эта история продолжалась. Но в этой истории есть еще один неожиданный поворот. Джеффри Левит не был откровенным негодяем или мошенником. После банкротства и он, и его жена попали в психиатрическую лечебницу. На суде читалось истинное заключение психиатров о том, что Джеффри не жил в реальном мире. Он жил в мире собственной фантазии, и ему не удалось освободиться от его детской любви к игрушке. Он искренне не понимал, что совершает преступление, и надо сказать, что ни он, ни его жена не наслаждались жизнью миллионеров. Друзья, нам это не грозит. Мы живем в реальном мире, как мне кажется.
Но какой же был приговор? Или не было еще?
Еще не было.
Еще не было приговора.
Слушается. Но мне кажется, что эта история примечательна, потому что как этому человеку, надо сказать, человеку очень активному и приятной наружности, удалось обвести вокруг пальца такое количество людей.
Ну, не он первый.
Нет, когда уже получается, так получается сразу.
По большому счету, да. Да.
А теперь юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
23 октября 1958 года, 35 лет назад, русскому писателю Борису Леонидовичу Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. Шведская академия присудила ему премию, как было сказано в постановлении, за крупные достижения в области прозы и поэзии. Но тогдашние правители России во главе с Хрущевым решили, что Пастернак награжден за роман «Доктор Живаго», который зарезала советская цензура. Пастернак передал рукопись итальянцам, и в 1957 году его выпустило издательство «Фельтринелли», после чего «Доктор Живаго» был переведен на множество языков, а английский кинорежиссер Дэвид Лин задумал снять фильм по роману. Как только премия была объявлена, началась неслыханная травля Пастернака в печати. «Правда» опубликовала мерзкую статью Заславского, а потом в газетах стали печатать письма трудящихся, в кавычках, самого чудовищного содержания. Один писал в таком роде: «Пастернак? Не знаю, не читал. Пушкина знаю, Лермонтова знаю, люблю русскую поэзию, а Пастернак? Кто таков? Травка есть такая, Пастернак, а поэта и писателя такого нет». Хрущев заявил, что Пастернак может убираться туда, где ему дали премию. Поэт понял, что если поедет в Стокгольм, его могут не пустить обратно, оторвать навеки от дома, от его любимой подруги Ольги Явинской, послужившей прообразом Лары в романе «Доктор Живаго», и он послал телеграмму с отказом от премии. Тем не менее, Явинскую арестовали по какому-то фальшивому обвинению, отправили в лагеря на 5 лет. Духовно сломленный поэт через 2 года скончался. «Когда меня просят прочесть мои самые любимые стихи, я всегда читаю «Гамлет». Первое стихотворение из цикла так называемых стихов Юрия Живаго, завершающих роман. Гул затих, я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва, отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямо, и играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить не поле перейти. Великие поэты всегда немножко пророки. В 58-м году после Нобелевской премии все действительно утонуло в фарисействе и гнусном лицемерии. Позже Хрущев ссылался на бездарного поэта Алексея Суркова, корчившегося от зависти, что не ему, а Пастернаку присудили Нобелевскую, и якобы нашептавшего Хрущеву в уши, какой Пастернак, мол, вредный человек. Но виноват, думаю, не Сурков и даже не Хрущев в конечном счете. Виноват страшный бесчеловечный строй, господствовавший тогда в России. И еще одна Нобелевская премия. 27 октября 1978 года, 15 лет назад, лауреатами Нобелевской премии мира стали совместно президент Египта Анвар Эль-Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин. После того, как в результате двухнедельных переговоров в Кэмп-Дэвиде под председательством тогдашнего президента Соединенных Штатов Картера они достигли соглашения о мире между их странами. Инициативу в этом благородном деле проявил Анвар Садат, который 19 ноября 1977 года прибыл в Иерусалим и выступил с планом мира в Кнессете. Он поплатился за это жизнью. 6 октября 1981 года его убил мусульманский фанатик. 27 октября 1728 года, 265 лет назад, родился великий английский мореплаватель капитан Джеймс Кук, открывший Новую Зеландию, Новую Каледонию, Южные Сандвичевые острова в Атлантике, обследовавший Австралию, западное побережье Канады и прошедший Беринговым проливом в Северный Ледовитый океан. Капитан Кук нелепо погиб в 50-летнем возрасте в бухте одного из Гавайских островов. Местные полинезийцы увели катер с его корабля. Он отправился к ним, чтобы выручить катер, и был убит. Теперь быстро несколько напоминаний. 25 октября 1843 года, 150 лет назад, родился русский писатель, просветитель и публицист Глеб Успенский. 28 октября 1918 года, 75 лет назад, провозглашена независимая республика Чехословакия. Страна, называвшая себя сердцем Европы, после этого дважды попадала под чужое ярмо, а после освобождения в бескровной бархатной революции, увы, распалась на два государства. 26 октября 1898 года, 95 лет назад, основан Московский художественно-общедоступный театр, нынешний МХАТ. И, наконец, 25 октября 1838 года, 155 лет назад, родился крупнейший французский композитор, хоть одну мелодию которого знает почти каждый человек. Жорж Бизе, автор великой оперы «Кармен», а также оперы «Перцкая красавица», «Сюиты Орлезианка» и «Прекрасной симфонии». Вот «Орлезианка».
Спасибо, Леонид Владимирович. Дорогие гости, уважаемые коллеги. Алексей, вы что-то хотите сказать?
Я хотел сказать, Леонид Владимирович, ни в коем случае не видеоупрека. Вы не слушали сегодня, глядя из Лондона, нашу рубрику событий. Там была еще одна годовщина. Докладывал один мастер спорта по прыжкам в высоту. 25 лет назад, в эту неделю, Фосбери Флоп выиграл золотую медаль на Олимпийских играх. Изобрел новый способ прыжка в высоту.
Дорогой Алексей, за 40 с лишним лет журналистской деятельности я делал всякие вещи, что хотите. А единственная область, в которой я никогда не выступал, это был спортивный репортаж. Правда, один раз меня заставили вести репортаж о футболе, но это была катастрофа.
Про Фосбери Флоп есть ведь песня. Такой же весь зелененький, коленками назад. Это вообще песня про кузнечика, но там прыгают же коленками назад на этом Фосбери-флот. Я сейчас должен извиниться еще раз перед вами, потому что мы, прожившие 50-е, 60-е, 70-е годы в России, в нас уже в системе заложено это недоверие и страх к официальным обществам дружбы, потому что мы знаем, каких людей советская власть посылала на места, подобные вашему здесь. Это были, в общем, номенклатура, какие-нибудь там, не знаю, бывшие космонавты, но все это было завязано на Комитет госбезопасности. Поэтому нас сегодня интересует, каким образом в Великобритании люди приходят к такой должности. Вот вы уже сказали, что вы изучали историю. Что было потом?
Ну, стал профессором или доцентом, работал в университете Брайтфорда, потом в университете Брайтона. Начал работать вместе с Робертом Конквестом как журналист на маленький бюллетен Soviet Analyst. И это, конечно, был очень интересный опыт. После этого стал журналистом в газете Times.
Там... Автором передовых статей. Почти все передовые статьи, посвященные России, Советскому Союзу в то время, писал Ян Эллиот. Это был лучший период, что с точки зрения освещения России, в газете «Таймс». Во-первых, там был Ян Эллиот, который писал передовые, а редактором был тоже замечательный человек Даглас Хьюм, который позволял такие статьи перепубликовать.
Храбрый, хороший редактор.
А почему Леонид Владимирович, говорит, позволял публиковать? У вас что, статьи носили какой-нибудь такой скандальный характер?
Нет, правдивый.
Да, конечно, критиковали «Таймс» тогда, потому что как будто против разрядки и так далее. Но мне, как историк и редактору, как хороший журналист, самое важное было просто написать то, что нам казалось правду. И, пожалуй, это все-таки как и было.
И сегодня любую из этих статей можно цитировать. А статьи некоторых других специалистов сейчас цитировать довольно трудно. Я бы мог процитировать парочку, и Ян мог бы тоже.
Лучше нет.
Дело в том, что многие из таких статей, как мы уже знаем из предыдущих наших разговоров на передаче, пишутся так называемыми специалистами по восточным вопросам. И они уверенно строят прогнозы, дают картины. Каждый раз картины эти не сбываются, но они снова выходят на сцену и снова дают прогнозы, и так это все продолжается без конца. А сейчас я хотел вот вашу супругу спросить. Вы, Елизабет, изучали всю жизнь русский язык и владеете, и одна из лучших переводчиц, как Леонид Владимирович сказал. Но сейчас по долгу службы вам приходится работать еще с одним языком. Значит ли это, что вы сейчас вечерами изучаете мову?
Должна была, конечно, больше учиться, чем успею. Но я уже более или менее прилично понимаю украинский язык. И даже могу несколько слов сказать, но боюсь это перед микрофоном. В тех условиях, когда нету русского языка, я смогу справиться там с разговором, но это настолько безграмотно и, на мой взгляд, неинтересно, что мне стыдно, конечно.
Мы тогда не будем вас заставлять делать то, что вам неприятно. Но на последнем куске музыки, который вы на сегодня выбрали, мне хотелось бы и закончить, потому что замечательный, так сказать, отрывок из Евгения Онегина «Любви все возрасты покорны». И мне кажется, эта ария каким-то образом подытоживает вашу всю жизнь, отношение к изучаемому вами предмету, и в вашем случае счастливым, когда увлечение стало работой, а работа увлечением.
Настоящая, у них настоящая любовь к России, неподдельная, искренняя, и поэтому прямая, без лести.
И вот к этому же мне добавить нечего. Спасибо, Эннелет и Лиз Робсон.
Возрасты потом ее порывы благотвор и юношему рассветили не давал витевшему свет и слагаю. Я тебя люблю, Татьяна. Воскрива жизнь моя текла.